Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Сейчас у нас Великий пост, и мы в храме в субботу и в воскресенье на литургии слышим послание апостола Павла к евреям. Выбираются из этого послания отрывки, которые укрепляют постящегося. Как раз-таки то, что апостол Павел писал христианам, находящимся в гонениях, в скорбях, годится постящемуся человеку, поскольку постящийся он сам себя утесняет, добровольно берет на себя некие малые, но скорби ради Господа Иисуса Христа. Где-то недоедает, где-то недосыпает, где-то жертвует своим комфортом, какими-то любимыми занятиями, блюдами, еще чем-то, для того, чтобы как-то к Богу в это время приблизиться. Поскольку без самоутеснения это трудно. Нужно потеснить своего ветхозаветного человека, чтобы приблизиться навстречу своему же новозаветному человеку, приблизиться навстречу Богу. И вот церковь помогает человеку в этом малом великопостном подвиге и предлагает вот такие отрывки. Причем ближе к середине поста и к концу поста отрывки из послания к евреям все больше и больше касаются крестной жертвы Христовой, искупления, священнического служения Христа. Вот у нас скоро крестопоклонная неделя, где прямо будет читаться о священстве Христовом. Такие довольно трудные смыслы, которые нас уже начинают готовить к Страстной Седмице. И вот сегодня я бы на эту тему хотел поговорить. Священство Христово в послании апостола Павла к евреям. Вообще послание к евреям – одно из самых трудных посланий в Новом Завете. Написано для евреев и приводится именно еврейского характера апологетика. Да, Павел ведет полемику с иудействующим сознанием. И поэтому его аргументы нам подчас могут показаться причудливыми, непонятными для нашей культуры, нашего времени, нашего менталитета. Это все считывалось сходу иудеям того времени, но совсем не считывается сегодня нам, и нам необходимо дополнительно употреблять какие-то культурные, экзегетические, духовные усилия, чтобы во всем этом разобраться. Вообще, я бы сказал так, что для современного человека сама идея жертвы, священнической жертвы, все больше и больше становится непонятной, потому что мы ментально как бы развиваемся в совсем другую сторону. Для древнего человека, будь то он язычник, вообще неважно кто, ну, в древности неверующих не было, были разные системы, более или менее отдаленные от богооткровенной религии, но во всех этих системах была система, прошу прощения за тавтологию, во всех этих мировоззрениях, во всех этих религиозных пластах была система жертвоприношений, так или иначе. И люди древности, понимали, что есть вышестоящее, скажем, над ними божество или боги, сейчас это неважно, с которым нужно свои дела соизмерять. То есть человек подотчетен высшей силе. Человек не сам по себе, он не пуп земли. Он свободен, конечно, но его свобода – это не есть свобода произвола. Да? То есть не он сам себя создал, не он установил правила этой жизни. И поэтому человек, он низший, а есть что-то высшее. И человек древности, в принципе, это знал, чувствовал каждый на каком-то своем уровне. И каким-то образом отношения с божеством, с высшими силами пытался устроить. И эти отношения всегда были отношения меньшего с большим. Отсюда и система жертвоприношения, которые, конечно, по-разному понимались в разных религиях. Мы видим жертвы уже со стороны Каина и Авеля, детей Адама и Евы. То есть вот это понимание необходимости сближение с Богом, какой-то подотчетности ему было у самых-самых первых людей. Каин и Авель уже приносят жертвы, хотя закон о жертвоприношениях появляется гораздо позже. Но, видимо, вот это предание изначально было в человечестве, что человек прогневал Бога, и он должен Богу приносить жертвы. Вот такая простейшая парадигма, совершенно такая изначальная. Есть меньший человек, есть больший Бог. Человек согрешил и предал Бога. И это не то, чтобы Бог обиделся, да, просто человек пришел в такое состояние, которое делает для него невозможным прежнее богообщение. И сейчас надо как бы начинать все, ну, как будто бы сначала, если уместен такой образ, то есть издалека. Вот жертву, по крайней мере, принести, которая напоминает о согрешении человека, о том, что человек сделал нечто такое, что его от Бога отдаляет, и вот жертва, она как-то должна человека направить к Богу, как-то приблизить. Да, и вот эти жертвы, они с самого начала приносятся. Потом уже Господь дает в законе целую систему жертвоприношений, которые напоминали человеку о грехе, которые имели некое обрядовое, плотское, внешнее очищение человеческой греховности. В общем, налаживали отношения человека с Богом, и самое главное, если уже говорить о системе иудейских жертвоприношений, они все имели мессианский характер. Вообще вера иудейская отличалась от других религий не только богооткровенностью самой по себе этой религии, но также и тем, что она имела мессианский характер. Иудеи веровали в то, что придет Мессия, Искупитель, Избавитель. И все жертвы ветхозаветные, особенно вот эти животные, да, жертвоприношения, они, конечно же, должны были пониматься как указывающие на будущую жертву Мессии. То есть эти жертвы имели мессианский характер. И иудеи должны были об этом думать все время. Поэтому сознание ветхозаветного человека и вообще древнего человека более было подготовлено к мыслям о священстве, первосвященстве, о жертве, об искуплении, чем современный человек. Хотя у современного человека по 3-4 образования высших может быть, и он все знает, все читал, но он совершенно не понимает, какая жертва и за кого должна быть принесена, и вообще за меня зачем приносить жертву, вроде так все хорошо. И у человека, у которого там 7 пядей во лбу, 3 диплома, лучше 4, у него может отсутствовать самое-самое простое понимание того, что понимали простейшие люди в древности. Что есть Бог, ты не хозяин на земле, ну, не абсолютный хозяин этой жизни. Ты пришел непонятно откуда, уйдешь непонятно куда. А есть тот, который вечен, который мир тот устроил. И с ним нужно наладить отношения, встретить его в этой жизни, понять вообще, зачем ты живешь и так далее. Вот эти смыслы бывают сокрыты от человека, который очень много знает на самом деле, совсем не дурак вроде бы. Да, и вот именно исходя из этого мировоззрения изначального, да, изначально этой парадигмы религиозной, которая была присуща всем людям древности, и рождается библейская модель о необходимости жертвоприношения. В чем тут суть? Человек согрешил перед Богом и стал должником Богу. Мы же говорим, вот вотче наше, остави нам долги наши. То есть наши грехи, как долги наши перед Богом, а есть вообще греховность человеческая, как общий такой неуплаченный долг Богу. Это линия такая в Писании условно называется юридической. Многие возмущаются против нее, некоторые современные богословы, хотят как будто бы ее не видеть. Но ее не видеть невозможно. Можно найти огромное количество цитат в Священном Писании у святых отцов, которые оценивали дело нашего спасения именно в юридических таких терминах. Вот, например, в такой терминологии апостол Павел пишет послание к римлянам, в такой же терминологии послание к евреям. Это вообще свойственно богословию апостолов. Специфические термины, свойственные этой линии, например, оправдание, искупление, долг, выкуп, да, вот выкуплен дорогой ценой, говорит апостол Павел, остави нам долги наши, говорим мы в молитве Отче наш, искупил нас от клятвы законной, пишет апостол Павел. И так далее. Вот образ выкупа, образ уплаты долга, откуда это? Дело в том, что человек должник, и он преступник перед Богом. А согласно Священному Писанию, грех равно смерть. То есть грех в себе несет смерть, поскольку грех отлучает от Бога, а жизнь, она в Боге. И по этой логике грешник должен умереть, то есть преступник должен умереть. Потому что он согрешил, он живет с грехом и в грехе, а грех – это смерть. Потому и говорит Иезекииль, душа согрешающая, та умрет. Да? А Павел пишет, что без пролития крови нет прощения. То есть кто-то должен умереть. Это духовный закон. Смерть ведет, грех ведет к смерти. И вот отсюда вот эти все линии Священного Писания, которые как бы кричат вот об этой, скажем так, проблеме человека. Он должник, и долг не уплатен. Человек его не может выплатить, поскольку он грешен, и все его попытки приблизиться к Богу, они, ну, как бы заражены его грехом. То есть для того, чтобы человека к Богу приблизить, нужен кто-то, кто не имеет в себе греха, и который добровольно возьмет на себя грехи человеческие и принесет жертву Богу. Потому что жертва Богу должна быть чистой, непорочной, как тот агнец пасхальный, который, как прообраз Христа, приносился в Ветхом Завете. И жертва эта должна быть добровольная, иначе она не жертва. И жертва эта должна быть принесена человеком, поскольку в человеке проблема. Но в то же время она должна быть принесена Богом, поскольку абсолютность и вечность этой жертвы для всего рода человеческого может дать только божественное измерение. И вот мы уже видим, что все линии сходятся в Господе Иисусе Христе. То есть Он невинный человек, поэтому Он может взять грехи других на себя. Он человек, и Он Бог. То есть Его человеческая жертва за других имеет абсолютное и безразмерное значение и действие для рода человеческого, потому что Он Господь. И вот Христос и берет на себя наши грехи, как у Исаии написано об этом, что он мучим был за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, язву его мы исцелились. Христос может взять на себя наши грехи, поскольку он их сам не имеет. И он умирает за нас и за наш грех, исполняя тем самым вот эту самую, условно говоря, юридическую линию Священного Писания. Один за других, да, когда кто-то добровольно и невинно страдает за других, это и есть жертва. И вот Христос показывает, что только жертвой, возможно, спасение человека, эту жертву приносит. Он сам здесь священник, и он сам жертва. И более того, он сам, кто эту жертву принимает. «Ты си принося и приносимый, и приемли, и раздаваемый», говорится в молитве священника на Херувимской. То есть ты тот, который приносишь жертву. Ты есть жертва приносимый, ты тот, который принимает жертву, и ты тот, которого раздают. То есть эта жертва еще и раздается людям. Вот такая удивительная вещь. И вот все эти мотивы, выкуп, уплата долга, искупление, да, вот они сходятся в этой жертве Христовой. Конечно же, здесь еще много и других измерений. Христу нужно было и неминуемо нужно было бы умереть, поскольку смерть – это итог, крайний итог, кульминационный кенозиса божества, самоумаления божества. Адам пал гордостью. Христос спасает нас смирением и послушанием Отцу. И вот это смирение, оно должно было дойти до самого пика унижения человеческой природы. Это смерть. И потому Христу нужно было умереть, что если бы он не познал опыта смерти, то он не спас бы человечество. Это глубины падения, унижения и трагедии человека, его смерть. Более того, мы знаем, что Христос именно благодаря смерти проникает в царство дьявола, в царство смерти, и там связывает дьявола, ограничивает его могущество и выводит из ада души, плененные им дьяволом, души праведников ветхозаветных и людей, так или иначе ожидавших Христа, верующих в Него, имеющих в себе какие-то искры доброты, истины и веры. А поэтому, опять же, неминуемо нужна была смерть, а значит жертва. Вообще понятие жертвы связано с закланием жертвы, жертвенного животного, если брать Ветхий Завет. И опять же, поскольку Христос и есть жертва, он идет на эту смерть. Смерть как крайнее уничижение божества, смерть как прививка от гордости, смерть как вход в царство дьявола, чтобы разрушить это царство, и смерть, которая имеет назидательный характер, поскольку, как говорил один профессор богословия, Христа держали на кресте не гвозди, а любовь. Да, его самоотдача, его жертвенный пример, его любовь распятая, она и притягивает миллионы и миллионы людей, каждое поколение, поскольку вера во Христа распятого, она зиждется вот на этой невероятной любви Бога к нам. Именно на эту любовь и отзываются сердца человеческие и движутся к Богу, веруют во Христа. Вот если очень кратко, поскольку тут очень, очень много еще других аспектов, то зачем нужна была жертва и почему Христос именно священник, первосвященник? Потому что Он эту жертву приносит, и Он и есть эта жертва. Апостол Павел рассматривает эту тему в послании к евреям в апологетическом и даже в полемическом ключе, поскольку Павел полемизирует с иудействующим сознанием. А именно, вот если взять то время, первый век, совсем недавно родилось христианство. Для иудеев того времени христианство было одной из новых религий, религиозных систем. И иудеи пренебрежительно смотрят на христианство и спрашивают, ну как бы спрашивают, кто вы такие, что у вас есть? Вот у нас, иудеев, храм, закон, писание, там, толкование писания, жертвоприношения, священники – праведники Ветхого Завета. А что есть у вас? Или кто есть у вас? И вот на это христианин, допустим, в полемике с иудеем, мог ответить только одним словом – Христос. И во Христе мы имеем все. Мы имеем лучший завет, мы имеем священника, первосвященника высшего, мы имеем жертвоприношение высшее, мы имеем скинию, высшую, чем скиния ветхозаветная. В нем мы имеем все. И вот апостол Павел, он строит вокруг именно этой аргументации, да, вокруг личности Господа Иисуса Христа и его превосходства над всем, что есть в Ветхом Завете. Павел и строит свою полемику. Для нас сегодня, опять же, это... Полемика может показаться как будто бы скучной, но я ведь знаю, что Христос мой Бог, и я верую в Него. Какая мне разница, как к этому относились иудеи первого века? Но вот напрасно так думают те, кто так думают, поскольку послание к евреям – это гимн Христу, и апостол Павел с разных сторон раскрывает грани священнического служения Христа, вообще его служения. А у нас ведь, братья и сестры, как мне кажется, наша вот эта теплохладная жизнь, наше расслабление духовное зачастую связано просто с непониманием того, вот насколько все это серьезно, насколько премудрое домостроительство нашего спасения, насколько Бог явил свою премудрость и свою силу в том, чтобы нас спасти. И насколько связаны Ветхий Завет и Новый Завет, и, следовательно, те люди, которые не принимали спасение в Ветхом Завете и погибшие из-за этого, они являются прообразами тех людей, которые, не принимая Новый Завет, не веруя в Него, тоже могут погибнуть. В общем, это линия спасения человечества. И понять настолько, насколько нам это открыто, понять, как это произошло, очень важно для человека. Потому-то церковь и читает это послание к евреям Великим постом, поскольку пост – это время духовной концентрации, время размышления, молитвы, откровений Божьих, понимания каких-то важных вещей. Вот. Поэтому я хотел почитать две главы, которые непосредственно относятся к этой теме. Вообще апостол Павел раскрывает тематику первосвященства Христова в трех главах в основном. Это 7, 8 и 9 главы. Седьмую мы опустим, в ней говорится о Мелхиседеке. Мы, по-моему, уже пару раз с вами беседовали об образе Мелхиседека. Это прообраз Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете и прообраз священства Христова. А займемся мы главами 8 и 9. Вот здесь как раз-таки Павел показывает, в чем заключалась суть священнического служения Христа и какими глазами на это нужно нам смотреть. В полемике с иудеями апостол Павел раскрывает важнейшие, в том числе для нас, христиан, вещи. Так, читаем 8 главу. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Вот здесь уже мы встречаемся с таким библейским, иудейским, архаичным языком первого века, который использует апостол Павел. Здесь что ни слово, то образ или символ. Так Павел говорит, что Христос – это первосвященник, который воссел. Образ сидения означает окончание активности в то время. То есть Христос уже исполнил домостроительство нашего спасения, все то, что он должен был сделать. И он в неком покое находится, он воссел. Воссел одесную престола величия на небесах. Сидение справа, а одесную означает справа, престола царского в то время означало равноправие царю. Если Христос сидит одесную престола величия, а это образ божественного сидения, да, божественного упокоения. Если он одесную Бога Отца, значит, он сам равнобожественен Ему. Престол величия на небесах. Небеса – это вот этот духовный мир, образ бытия Божьего, запредельная для нас реальность. Дальше. «И есть священнодействователи святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек». Вот этот образ скинии, он важен для послания к евреям. Напомню, что скиния – это походный храм, который иудеи сделали по повелению Божьему в пустыне после исхода своего из Египта. Они носили этот храм с собой во время 40-летнего странствия по пустыне, и потом уже в земле обетованной некоторое время он тоже менялся, менял географическую локацию. А потом, когда Соломон построил храм в X веке до Рождества Христова, Скиния была разобрана за ненадобностью, поскольку храм все эти функции Скинии выполнял. И вот апостол Павел дальше показывает, а мы наперед скажем, что есть Скиния земная, которую строит Моисей по указанию Божьему. Но строит он ее по образу, который был показан Моисею на горе Богом, на горе Синай во время дарования закона. Оказывается, Бог открыл Моисею некий образ небесной скинии, по которому Моисей должен был построить скинию земную. Земная скиния – это только тень вот того образа небесного оригинала, который находится там, у Бога, в этой духовной реальности. И вот апостол Павел именно об этом говорит, что Христос есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Вот именно там, в этих небесных реалиях, Господь совершает наше искупление. Туда, перед престол Божий, пред лице Божие, Он идет, как ходатай Нового Завета, со Своей жертвенной кровью, приносимой за нас. Это, конечно, образы совершенно для нас непонятные, но тут важен сам принцип, что есть некая параллель между скинией земной и реальностью небесной, между служением земным и служением небесным, между тем, что Христос сделал здесь, видимо, на земле, вот это Его невинное страдание за нас, смерть и воскресение, и тем, что происходит там, в божественной реальности. А там Он, как вечный первосвященник, предстоит перед престолом Бога Отца и ходатайствует за нас своей кровью. И это ходатайство абсолютное, поскольку это кровь Бога-человека, это жертва Его любви. Далее. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. Да, это функция первосвященника, была в Ветхом Завете главная функция – приносить жертвы. Там было и пастырское кормление, много других функций, но главное – это приносить жертвы в положенные дни, особенно на Йом-Кипур, день искупления. А потому нужно было, чтобы и сей, то есть Христос, также имел что принести. То есть священник, он нечто приносит Богу за других. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Да, если бы Христос был земным священником и служил бы в храме, то он не был бы священником небесным. Такая логика у апостола Павла. Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Вот то, о чем мы говорили. Но сей первосвященник, то есть Христос, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Вот, пользуясь случаем, апостол Павел утверждает тезис, который является сутью послания к евреям. Ветхий завет ниже нового, да, Новый завет выше ветхого. И Павел-то показывает с разных сторон, что вот и святилище у нас лучшее, и священник у нас лучший, и вообще завет у нас лучший. И вот аргументация апостола Павла, что служение нашего первосвященника Христа высшее, поскольку он служит в небесной скинии, как раз в оригинале, да, который был показан Моисею на горе, а Моисей уже делает некий образ этого оригинала. А вот Христос именно там, в небесах, служит. Вообще эта тема важна была для полемики того времени, поскольку для иудея любая религия была невозможна без священника. Есть религия, должен быть священник, храм, священнослужение, жертва. Если этого нет, не о чем разговаривать. И вот апостол Павел показывает, все у нас есть. Хотя, на первый взгляд, как будто бы ничего этого не было. Служат литургию, да, вот это таинство хлеба и вина, называют это телом и кровью. Чем они вообще занимаются? Непонятно. Где у них вот жертвы, храм, священник? И Павел говорит, у нас все есть, только это высшее, духовное и прекрасное, вот такое софийное. То есть наш первосвященник, он небесный, он служит там, в духовном мире. И жертву он приносит, это жертва его собственная кровь. он ее приносит, и он ее и принимает, по сути, поскольку он Господь. Наш первосвященник – это Господь. То есть мысль, ну, совершенно взрывная для иудейского сознания и вообще. Да, и обетование, то есть это и есть исполнение ветхозаветных обетований на самом деле. Дальше. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка», так называет апостол Павел Ветхий Завет, Первый Завет, «то не было бы нужды искать место другому, но пророк...» Да, вот, смотрите, Павел забрасывает такую провокационную мысль. Он говорит, что если бы Ветхий Завет был идеален, то не нужно было бы другого завета. Так мог напрячься иудей и спросить, а где это сказано, что Первый Завет, Ветхий Завет, ну, не идеален, не совершенен. И вот апостол Павел предлагает цитату из Ветхого Завета, из пророка Иеремии. Но пророк, укоряя их, говорит, укоряя иудеев, современников его, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Интересно, да, что здесь цитируется 31 глава Иеремии. Именно в Ветхом Завете впервые проговаривается словосочетание «новый завет». Это у пророка Иеремии, 31 глава. «Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Ну, в каком смысле пренебрег? То есть иудеи нарушали не раз завет с Богом, а Господь не оставил иудеев, но попускал часто приходить бедам в их жизнь, в частности, побывать в Вавилонском плену. То есть я пренебрег их в том смысле, что они не исполнили того, что должны были в завете исполнить, и потому место вакантное. Там с иудеями своя история, так сказать, у Господа, свой промысел. Об этом Павел пишет в 9, 10, 11 главах к римлянам. Сейчас об этом не будем. Но место войти в покой Божий вакантно. Об этом пишет апостол Павел ранее в главах 3 и 4. Говоря, что иудеи древние не вошли в покой Божий, потому что Господь на них прогневался. Да? Они и в пустыне Бога не слушались. И когда зашли в землю обетованную, не завоевали ее до конца, как Господь говорил, из-за чего языческие окрестные племена постоянно им досаждали. И самое главное, что придя на все готовое, на готовые сады, дома, колодцы, которых они не копали и так далее, иудеи тут же развратились в комфорте и стали поклоняться идолам. Поэтому Павел говорит, что они не вошли в покой Божий, который символизировала земля обетованная. Земля обетованная была не только для того, чтобы там успокоиться от трудов, а для того, чтобы там Бога найти, и перед Богом ходить, и Богу поклоняться, и Бога воспевать, и являть славу Божию всей земле. Но они этого не сделали. И апостол говорит, что этот путь открыт. Да? Вот Давид в 94-м псалме это возглашает своим современникам, да, что ныне остается еще время войти в покой Божий. А Павел это же переадресовывает своим современникам, говорит, что можно еще войти в покой Божий. И мы сейчас с вами читаем, и слово это адресовано и нам тоже. То есть те, которые не вошли за неверие, пишет апостол Павел, но вот это их, так сказать, беда. Но мы можем войти верою и можем тоже лишиться этого покоя Божия за неверие. А покой Божий – это субботство. Павел говорит, народу Божьему остается субботство. Это упокоение сердца человеческого в Боге. Что это такое? Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с Отцом придем к Нему, и обитель в Нем сотворим, говорит Христос. Придите ко Мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, или упокою вы. Да? Вот это самое упокоение сердца во Христе Иисусе, хождение перед Богом, память о Нем, исполнение Его заповедей, жизнь в Нем и с Ним, это и есть покой Божий, в который нас Господь призывает. Это тот покой, которого достигли святые. Это тот покой, который свойствен Божьей субботе. Вот Бог пребывает в вечной субботе. Да, в седьмой день Он почил от всех дел своих. И этим покоем он делится с нами. Этот покой, по сути, есть святость, вот эта святость в Боге, вечная радость во Христе. Это то, что открыто любому человеку и в наше время, да, вот то, куда мы призываемся. И об этом говорится здесь, да, что они не прибыли в завете моем, но вот Господь полагает новый завет для того, чтобы в это вакантное место люди вошли. Ну, то есть приблизились к Богу и расселились в Царстве Небесном. Вот читаем дальше. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Вот отличие Нового Завета от Ветхого. Если Ветхий Завет в большей части предлагает нам заповеди внешнего характера, пойди туда, сделай то-то, не делай того-то, то заповеди Нового Завета относятся уже к внутренней жизни человека. Господь переносит заповеди из внешних указаний во внутренние императивы. Это, например, видно в Нагорной проповеди, когда Христос специально противопоставляет древние тезисы с его новыми евангельскими. Например, вы слышали, что сказано древним «не убивай», а я говорю вам, кто гневается на брата своего напрасно, тот повинен. Да? Кто скажет брату своему «рака», тот подлежит Синедриону. То есть вот гнев, напрасный гнев на другого человека, ненависть, которую мы допускаем в своем сердце, это уже нарушение заповеди, оказывается. Как Иоанн Богослов говорит, ненавидящий брата своего, суть человека убийца. Или Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Опять же, заповедь из внешней категории перешла в категории сердца, во внутренний мир человека. Это уже Новый Завет. Напишу заповеди на сердцах их и вложу их в мысли. Мысли и сердце. Вот духовная жизнь христианина. То, что происходит у него внутри. Можно извне быть очень хорошим, очень приятным, очень вежливым, очень культурным, в театр ходить, на ногу ближнему не наступать, всем улыбаться, здороваться первым. Но внутри там будет такое зловоние, что люди будут шарахаться, что человек это чувствует. Зловоние гордости, зловоние блуда, зловоние внутренней какой-то зависти, обид каких-то, ропота, недовольства, зловоние тупости, невежества. Это все внутреннее. Да, человек может очень благообразен быть внешне. В этом смысле есть большая разница между нравственностью и духовностью человека. В каком состоянии его дух? Нрав-то у него может быть прекрасен, воспитан человек, культурен. Но дух его в каком состоянии? Что там общение с Богом? Что там у него со смирением, добротой, любовью, отзывчивостью? Вот в этом суть человека-то. И вот Господь говорит, что «и тогда буду их Богом, и они будут моим народом». Они, то есть церковь, новый Израиль, новый народ Божий. И это ветхозаветное пророчество о Новом Завете. Тут еще прекрасно, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня. Интересные слова, они же не отменяют необходимости учителей в церкви, проповедников, катехизаторов, миссионеров, пастырей, в конце концов, которые учат нас, как верить. Нет, здесь о другом, о том, что богопознание будет открыто для каждого человека, малого, великого, во всех смыслах этого слова. Мужчина, женщина, пожилой человек, молодой человек, ребенок, человек среднего возраста, человек любой национальности – скажем так, любого прошлого, что бы там с ним раньше не было, он может обратиться к Господу и знать его лично, лично, то есть иметь Бога в сердце, общаться с Ним, предстоять перед Ним, ходить перед Ним, быть подотчетным Ему, вести с Ним некий внутренний диалог жизненный, слушаться Его, своего Отца Небесного, чувствовать Его, исповедовать его, это все открыто для любого человека совершенно одинаково. В этом смысле перед Богом одинаковы все. Перед спасением, перед церковью, да, перед грехом и добродетелью одинаковы все. И это открывается именно в Новом Завете, этот благодатный путь. Да, мы сейчас стоим перед престолом благодати, есть такой образ тоже у апостола Павла. Вот когда-то Христос займет престол суда, и тогда будет совершенно другая картина. Там суровая будет очень картина, когда Христос сядет судить. А пока мы перед престолом благодати должны иметь, по слову апостола Павла, дерзновение к нему. То есть Бог дает, не бойся, Бог дает благодать, иди и бери. Жизнь приводи в соответствие с благодатью и бери благодать, напитывайся. Потому что когда-то это время закончится, и ты будешь стоять перед престолом суда. И, в принципе, это время измеряется годами твоей жизни. Они у нас у всех ну, небольшие. Что там, аще в силах. 80 лет аще не в силах, там 70 лет. Да, по слову псалмопевца. Поэтому не нужно будет учить одного другому богопознанию, поскольку богопознание будет открыто для всех. И так сейчас и есть. Так сейчас и есть. Бог, Христос вовеки тот же. И Бог открывает себя. Как-то у отца Андрея Ткачева книга была, Богу не с кем поговорить, да, Бог хочет общаться с людьми, «Сыне, дажми твое сердце». Бог хочет, чтобы каждый стал для него Авраамом, или Исааком, или Иаковом, вот таким открытым к нему праведником, человеком, который способен вместить Бога и быть верным ему. Да, и вот еще в 12 стихе ключевая мысль для Нового Завета, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов, их и беззаконий, их не воспомяну более. Почему Христос способен не воспоминать грехов и беззаконий, способен очистить наши грехи? Потому что, опять же, Он принес жертву за нас. Его священническое служение позволяет Ему прощать грехи, поскольку Он взял их на Себя и сделал яко небывшими. Да, Он рукописание грехов наших уничтожил на кресте. И верующий во Христа человек, он способен избавиться от своих грехов и сделать, стать в совести совершенным, как пишет апостол Павел. Да, что вот кровь тельцов и козлов не могла сделать в совести совершенным человека, ветхозаветного человека. Но очевидно, что в Новом Завете это возможно. Совесть – это такая копилка наша, копилка всех грехов, тайники человеческой души. Никто не знает, а совесть помнит. Человек сам пытается забыть, а совесть знает. Там навсегда записаны эти бесконечные ленты наших грехов и грешков, преступлений, немощей, предательства тайного или явного. Это знает только Господь и сам человек. И вот эти тайники совести, они могут очиститься, эти авгиевы конюшни. Чем? Благодатью Божьей. Христос может очистить, потому что Он принес жертву за эти все грехи самого себя. Обратись к Нему, и Он это сделает, настолько, насколько ты Ему откроешься. Это тоже суть и радость Нового Завета – прощение грехов. Что раньше не было этого, раньше человек не имел благодати такой. Жертвы ветхозаветные не прощали грехи, они как бы совершали некое обрядовое ритуальное очищение на какое-то время. И скорее, как пишут наши отцы, это было напоминание о греховности человеческой. И некое, скажем так, свидетельство перед Богом о желании человека с этим что-то сделать. Но благодатной силы не было, очищения греха фактического не было. Человеческое сердце не могло очиститься от греха, потому что не было новозаветной благодати. Христос еще не пострадал. И сейчас все меняется, говорит апостол, и показывает вот эти древние слова Иеремии как великую радость и большую сенсацию. Грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Их перед глазами Божьими не будет, если человек во Христа верует и искренне стремится к Нему. Говоря новый, показал ветхость первого, ветшающее, стареющее, близко к уничтожению. Это сказано о в Ветхом Завете, который отходит, его эпоха отходит уже, и действенность его отходит, и уже отошла, поскольку пришел Мессия. Вот. Дальше 9 глава, вот насколько успеем, тоже можем почитать. Апостол Павел заходит еще с другой стороны, желая показать превосходство Нового Завета над Ветхим и превосходство священства Христова над священством Ветхого Завета. Он показывает высоту и с точки зрения устройства скинии новозаветной и скинии ветхозаветной. Скиния новозаветная для апостола Павла – это, опять же, та небесная скиния, в которой происходит домостроительство нашего спасения, где Христос предстоит перед Богом Отцом с нашей кровью. Но есть еще скиния ветхозаветная. Оказывается, ее устройство понимается апостолом Павлом аллегорически. Вот сейчас мы почитаем. Первый завет, пишет Павел, то есть Ветхий Завет, имел постановление о богослужении и святилище земное. Вот что было сказано о святилище земном, читаем. Ибо устроена была скиния первая. В языке апостола Павла скиния первая – это по-нашему вторая часть скинии. Помним, да, что скиния делилась на три части – двор, святилище, святое и святых. Вот для апостола Павла то, что мы называем сейчас, ну, в семинариях, да, святилищем, ну, так действительно в Ветхом Завете написано, это святое или первая скиния. А святое святых, то, что у нас называется у апостола Павла, святое святых или святилище. Вот такая терминология у него, чуть-чуть другая. Итак, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, которое называется святое. Что имеет в виду Павел? Ну вот за двором скинии, где был жертвенник, сразу шла вот эта вторая средняя часть, которую Павел называет скиния первая. В ней был светильник, семисвечник, который горел круглосуточно, знаменуя, показывая молитвы Израиля к Богу. Потом трапеза, это устаревшее слово славянское, означает стол. И на столе предложение хлебов. Два ряда по шесть хлебов были полагаемы каждую субботу. Потом священники их забирали и съедали. Их можно есть только было священнику, но мы помним, как Давид, когда был голодный, ему позволили их съесть, на что Христос указывал в Евангелии. Да, там еще был жертвенник курения, Павел о нем не вспоминает. За второй же завесой была скиния, называемая Святое Святых. Это вот самая святая часть скинии, там был ковчег завета. Ну вот читаем. Имевшая золотую кадильницу, тут вот сразу такая трудность, потому что Ветхий Завет нам про кадильницу во Святом Святых ничего не говорит. Откуда взялась кадильница? Предполагают, что первосвященник, заходя ежегодно один раз в день во Святое Святых, покадить и жертвенной кровью покропить, со временем стал оставлять кадильницу во Святом Святых, ну, чтобы не носить ее и не приносить все время, да, и со временем образовалась такая святая кадильница во Святом Святых. Возможно, это имеется в виду, то есть Павел транслирует иудейское предание. И обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Про ковчег завета мы помним, делает его Моисей, ну, отдает соответствующее распоряжение по Слову Божьему. Ковчег – это ящик деревянный, обшитый золотом, внутри которого скрижали завета. Главная святыня Израиля. Да, где были золотой сосуд с манной, жезлы Ааронов расцветшие, скрижали завета. Вот тут опять же мы сталкиваемся с иудейским преданием, поскольку, согласно Библии, в ковчеге были только скрижали завета. А тут еще золотой сосуд с манной и жезлы Ааронов расцветшие. Вообще-то они по Библии лежали рядом с ковчегом во Святом Святых. Как же они туда попали, согласно контексту 4 стиха? Возможно, Павел опять же транслирует предание иудейское. Может, это связано с тем, что Иеремия, как написано в книге Маковейской, спрятал ковчег завета где-то в горах перед разорением Иерусалима. И, может быть, он и сложил это все в ковчег. Может, это имеется в виду. Но во времена Павла во Святом Святых вообще ничего не было. Там была священная пустота. Священник заходил покадить и покропить кровью священную пустоту. Ковчег был утерян. Так. а над ним херувимы славы, да, это литые херувимы, на крышке ковчега были изображены. Осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Ну, то есть Павел напоминает, он знает, что иудеи прекрасно все это знают, и говорит, не будем говорить подробно. И вот дальше интересно, по богословию апостола Павла, вот это расположение этих комнат, что ли, в Скинии, имеет символический характер. Павел говорит, что вот эта средняя часть Скинии, где был светильник, там, предложение хлебов, куда священники заходили только, это образ иудейского служения вообще, вот со всеми этими культами. И логика у апостола Павла интересна. Он говорит, что, видите, не может простой человек зайти сюда, куда только вот священники заходят, тем более не может войти во святое святых, которая отделена от вот этой второй части завесой. Поэтому вход в Царствие Божие, которое символизирует святое святых, закрыт. А преграда к Царствию Божьему – это вот это святилище, вторая часть Скинии, которая символизирует иудейский культ. Надо убрать иудейский культ, и тогда войдем в Царство Небесное. И завеса преграждает этот вход, а завеса – не что иное, как указание на плоть Христову. Дальше Павел тоже об этом напишет. Плоть Христова была как бы разорвана за нас, умерла за нас, и в это же время разорвалась и завеса в храме, как свидетельствует об этом Евангелие. Следовательно, сам Христос устраняет эту преграду на пути человека к Царствию Божьему. Закон он был детоводитель к Царствию Божьему, ко Христу, а теперь детоводитель не нужен, да, поскольку Христос устраняет эти все преграды. Идите прямо ко Христу, идите прямо в Царствие Божие. Вот такая мысль апостола. Вот дальше он ее объясняет. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть вот это имеется в виду небесное, либо по другому толкованию скиния здесь называется плоть Христова, нерукотворенная скиния. То есть не такового устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот так. То есть не нужна вот эта скиния земная уже, которую представлял храм в то время. И храм был скоро разрушен. Потому что Христос в небесной скинии приносит жертву, превосходящую все жертвы иудейские. Вот насколько страшная, величественная картина, касающаяся жертвоприношения Христова. Дальше, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. То есть жертва Христова настолько велика и абсолютна, что ему не нужно ее совершать дважды или трижды, или каждый год, как первосвященник иудейский. Она покрывает всех людей. И вера в эту жертву и дает человеку очищение от грехов. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то есть Павел показывает, что все-таки те ветхозаветные жертвы имели какое-то воздействие на человека очистительное, пусть ритуальное, пусть обрядовое, плотское, как он говорит, но имели, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Вот очищается совесть человека, вот это наша кладовка внутренняя, именно кровью Христовой, верую в ее действенность и тем, что мы причащаемся тело и крови Христовых. И, конечно же, Христос очищает эту нашу кладовку не для того, чтобы мы ее заполняли вновь и вновь. Дальше апостол Павел предупреждает об этом, он говорит, что так нельзя жить, да, предавать Христа и потом возвращаться, предавать и возвращаться. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Не остается больше жертвы за грехи, говорит он, только ярость огня, готовая пожрать противника. Да? То есть, если ты считаешь, что можно еще раз креститься, актуализировать жертву Христову для себя, уйти погулять, уйти из церкви, погулять, потом вернуться и сказать: окрестите меня еще раз. Этого не может быть, потому что жертва уже принесена. Да, есть покаяние, покаяние никто не отменял, и оно всем нам нужно. Но Павел предупреждает, что если ты вкусил дара небесной благодати, да, если ты в церкви причащаешься, и ты вновь отходишь на страну далече, или возвращаешься в иудаизм, например, да, вот по контексту послания, или в гонениях отрекаешься от Христа, то он говорит, ну, жертва второй раз не будет для тебя, она уже принесена, и в нее уверовать, и войти в церковь, ее актуализировать для себя можно один раз, только один раз, это билет в один конец. Вот такое суровое мироощущение древней церкви. С одной стороны, море любви, вот этой божественной, и море радости. А с другой стороны, такие суровые предупреждения и такие рамки жесткие. Вот помните, когда в книге «Деяний» сказано, что не все боялись пристать к христианам. Почему боялись? Потому что высокая жизнь очень была. В общем, друзья, так мы только-только разогрелись, как мне показалось, чуть-чуть поговорили о послании к евреям. Слушайте внимательно то, что читается сейчас на службе, вот завтра будет читаться. Это все-таки драгоценные назидательные слова, да, которые догматику нашу объясняют и имеют очень высокий нравственный характер. Послание к евреям читается Великим постом. Все, с Богом, до свидания, надеюсь, до скорых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».